Наталья Дементьева. Рассказы о Петре Великом. Тайны январской ночи. Странные привычки и необычный образ жизни Петра удивляли современников. К примеру, в отличие от большинства коронованных особ, он любил жить посредством, когда это касалось его личных нужд. Сохранилась расписка государя за 1702 год в получении 366 рублей. Такое жалование получал бомбардир-капитан, должность которого исполнял Петр. Для сравнения скажем, что первому архитектору Санкт-Петербурга Доменико Трезини ежегодно выплачивалось 1000 рублей. Некоторые приближенные посмеивались в рукав над этой государевой причудой, но Петр не уставал повторять: «Понеже я службою для государства те деньги, как и другие офицеры, заслужил, то и могу онные употреблять по своей воле, а народные деньги оставлю для пользы государства, будучи обязан некогда о том отдать отчет Богу». Петр Алексеевич не тратил лишних денег и на обустройство своих личных апартаментов, но он заботился о том, чтобы каждая бытовая мелочь соответствовала его вкусам и пристрастиям. Петр, рост которого был чуть больше 2 метров, любил жить в маленьких комнатках с низкими потолками. В построенном в 1719 году Зимнем дворце царь приказал от большого зала отгородить крошечное помещение, свой рабочий кабинет, который он называл конторкой. Обычно Петр Алексеевич вставал очень рано, надевал старый нанковый халат и, захватив любимое лакомство, соленый лимон или огурчик, отправлялся в конторку работать. Он не мог ни на минуту остаться праздным. Его руки постоянно что-то строгали, выпиливали, рубили. Работа была для него не только потребностью души, но и давала право говорить приближенным: «Видишь, хоть я и царь, но у меня мозоли на руках». В своей конторке государь замыслил множество законов и распоряжений. Указ об учреждении во всех губерниях госпиталей для раненых и увечных, о создании богоделен для стариков, лишенных ухода. Здесь он написал постановление о том, чтобы в течение 5 лет брать на нужды армии только русские сукна. Так государь делом заботился об отечественных производителях. Обустраивая свой дом, Петр не мог знать, что ему предстоит страдать от страшных болей и умереть в своей любимой конторке. В журнале паденных записей, куда ежедневно записывались все события жизни царя, об этом печальном событии сказано так. Его императорское величество Петр Великий, лежав в болезни в зимнем своем доме, в верхнем апартаменте, 28 января 1725 года приставился от всего мира в своей конторке. Время смерти царя-реформатора известно с абсолютной точностью. Он умер в ночь с 28 на 29 января в 5 часов 15 минут. Императрица Екатерина сама закрыла мужу глаза, но для печали ни у нее, ни у придворных не было времени. Во дворце началась страшная суматоха. Поскольку Петр не оставил завещания, высокопоставленные особы, разделившись на партии, принялись интриговать и пропихивать на престол своих кандидатов в самодержцы. Иностранные дипломаты поспешили домой. Надо было срочно писать и отсылать депеши о кончине российского императора, которая меняла правила политической игры в Европе. Французский посланник Жак Компредон оказался проворнее всех. Он отправил депешу о смерти Петра в 6 часов утра 29 января, то есть через 45 минут после ее официальной констатации. Надо сказать, что переслать письмо было очень непросто. Вельможи и генералы предприняли все меры предосторожности, чтобы российские граждане не пришли в излишнее волнение от печальной новости, а иностранные послы не смогли сообщить о ней своим правительствам. В Санкт-Петербурге были удвоены караулы. Улицы патрулировали гвардейцы и солдаты, почта не работала, а выезд из города был запрещен. Однако донесение французского посланника Компредона благополучно дошло до адресата, сохранилось в архиве, и через 3 века оно поможет нам узнать тайны, которые хранит крошечная конторка, где перестало биться сердце великого человека. Итак, донесение посланника Жака Компредона секретарю по иностранным делам Франции графу Морвито. «Ваше сиятельство, из прежних писем вам известен весь изменчивый ход болезни царя. Это письмо послано мною через Стокгольм, так как шведский посланник уверил меня, что имеет верный случай отправить курьера через Финляндию, несмотря на наблюдательный надзор за всеми заставами и на временную приостановку почтового движения. Таким образом, мною сделано все для скорейшего сообщения этого печального известия. Но, не будучи уверен, что мои усилия в этом отношении увенчаются успехами, беру смелость еще раз доложить в точности обо всех наиболее интересных событиях, происшедших здесь с той минуты, как болезнь царя признана была опасной до сегодняшнего дня. Источником болезни послужил, как уже и сообщалось, застарелый и плохо вылеченный сифилис. Всем хорошо известен душераздирающий рассказ о том, как перед смертью Петр хотел назначить наследника престола, но ему не хватило сил, чтобы написать его имя. Он ощущал жгучий жар, который постепенно перешел в непрерывную лихорадку. Он хотел что-то написать в один из перерывов, оставляемых ему страданием, но его рука выводила лишь неразборчивые буквы, из которых удалось понять лишь следующие слова по-русски: «Отдайте все». Так об этом трагическом эпизоде повествует история Российской империи при Петре Великом, изданная в 1757 году. Автором фундаментального труда о Петровском царствовании был публицист и писатель Вольтер. Знаменитый француз стал историографом Петровской эпохи не по своей воле. Он работал по заказу дочери Петра Великого, императрицы Елизаветы. Для своего труда Вольтер использовал документы, которые ему предоставляла русская сторона. А когда история пишется по заказу, то она невольно приобретает тот вид, который нравится и нужен заказчику. А теперь снова заглянем в донесение Компредона, чтобы узнать его версию написания Петровского завещания. У Петра начались судороги, после чего наступил бред, во время которого он все повторял, что принес свою кровь в жертву. В бреду он, несмотря на усилия окружающих, вскочил с постели и приказывал отворить окно, чтобы впустить свежего воздуха. Но тот час упал в обморок, и его снова уложили в постель. С этой минуты и до самой кончины он не выходил более из состояния агонии. Говорить он почти не мог сделать и никаких распоряжений. О завещании ему и не напоминали, отчасти из боязни обескуражить его этим, как предвещанием близкой кончины, а, может быть, царица и ее друзья опасались, как бы умирающий монарх не изменил свои прежние намерения. Как вы видите, в донесении французского посланника нет упоминания о грифельной доске, которую принесли умирающему Петру, о нацарапанных на ней каракулях, в которых кто-то разобрал знаменитую фразу «Отдайте все». А причина этого проста. Компредон писал донесение, официальный документ, в котором он излагал факты, а легенда о холодеющей руке Петра, которая упала, не завершив фразу, была придумана позднее, когда понадобилось объяснить отсутствие завещания. Напомним, что царь почувствовал сильнейший приступ болезни 10 января 1725 года. До 23 января он страдал от чудовищных болей, но находился в сознании. У самодержца Всероссийского было вполне достаточно времени, чтобы выразить свою последнюю волю, но в страшные январские дни Петр с невыносимой ясностью понял, что у него нет достойного преемника, что созданную им империю некому завещать. Тяжелые груз ответственности и физические страдания сделали последние дни жизни царя чрезвычайно мучительными. В течение болезни Петр сильно упал духом и выказал даже мелочную боязнь смерти, но в то же время искреннее раскаяние. По его поведению освободили всех заключенных за долги, большую часть которых царь приказал выплатить из лично ему принадлежащих сумм. Прочих заключенных и всех каторжников, кроме убийц и государственных преступников, он также приказал освободить. Петр повелел молиться о нем во всех церквах, не исключая и иноверных. Он причащался 3 раза в неделю. Царица все это время почти не отходила от него и сама закрыла ему рот и глаза. Горе по случаю смерти царя всеобщее, и можно по всей справедливости сказать, что его так же глубоко оплакивают в гробу, как уважали и боялись на престоле.
Вы слушали рассказы о Петре Великом. Читал артист Андрей Тинетко. Автор текста Наталья Дементьева. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.